Раздел второй. Протоспофарий провел Иоанна на террасу и склонился в почтительном поклоне перед Юстинианом. — Твое повеление исполнено, государь. Василевс взмахом руки отпустил Стефана и перевел взгляд на юношу. Иоанн в растерянном замешательстве смотрел на императора, не зная, как ему нужно поступить в этом случае. — Прости меня, государь, за мое невежество, — наконец вымолвил он, — но я не знаю обычаев византийского двора и потому пребываю в полной растерянности. Юстиниан слегка улыбнулся. — Представь себе, Иоанн, что мы с тобой просто два путника, случайно повстречавшиеся в пустыне. Вокруг нет ни дворцов, ни людей. Какие могут быть в пустыне церемонии? — Мне это легко представить, государь. У нас в Сирии много пустыней.
— Вот и хорошо. Проходи и садись. В пустыне особенно приятно утолить жажду.
Он подвел Иоанна к небольшому низенькому столу, уставленному фруктами, соками и вином. Они по восточному обычаю возлегли возле стола, облокотившись на небольшие подушки.
— Что тебя, Иоанн, сын Сергия, привело в Константинополь? И почему ты искал со мной встречи?
Когда Иоанн подробно рассказал цель своей миссии, император нахмурился.
Почему же ты решил, что я буду помогать своему врагу восстанавливать его нечестивый храм?
Халиф в любом случае восстановит свою Каабу в Мекке, немало не смутившись, ответил Иоанн. С нашей ли помощью или без нее? Но во втором случае мы, христиане, будем сами повинны в разрушении нашей величайшей святыни. Позволяю себе думать, что и для тебя, православного государя, не безразличны святые места, где Господь страдал и воскрес.
Хорошо. Я подумаю над твоей просьбой.
Да приумножит Господь дни твоего царствования, — воскликнул Иоанн, обрадованный надеждой, что его миссия может так быстро и легко разрешиться. Юстиниан неожиданно встал и направился к каменным перилам террасы. Иоанн, поднявшись, последовал за ним. Дойдя до мраморной балюстрады и облокотившись на нее, император, глядя в море, тихо заговорил, как бы не обращаясь ни к кому. — Мой отец правил царством 16 лет. Мне же одним отшельником было предсказано, что я буду царствовать так же долго, как и мой отец. 10 лет я уже на троне, так что, если верить предсказанию, то мне осталось 6 лет, а у меня даже нет наследника по мужской линии. Моя жена умерла, оставив мне только дочь. В свои 26 лет я уже как старец рассуждаю о бренности славы и суетности земного бытия. Сказав это, Юстиниан замолчал, продолжая глядеть в морскую даль. Иоанн встал рядом с императором, и вдруг у него пропала всякая неловкость. Он уже не чувствовал, что стоит рядом с грозным владыкой. Перед ним был лишь одинокий человек с душой вопрошающий и ищущий, как и у него самого. И он тоже заговорил тихо, как бы для себя самого. Мне представляется, человек должен рассуждать об этих вещах всегда. Во всяком случае, с того времени, как эта дарованная Богом способность открывается в нем. Меня очень тяготит мое положение при дворе халифа. Как бы я хотел уйти в монастырь вслед за моим учителем, преподобным Космой. Но отец об этом не хочет и слышать. Он говорит, что мой долг — продолжать дело Мансуров. Душа моя жаждет одного, а повиновение родителям требует другого. Я понимаю, что по заповеди Божией должен почитать отца своего и помогать ему нести службу государеву. Но в Евангелии я вижу другой пример, когда апостолы тотчас оставили лодку и отца своего и последовали за Христом. Юстиниан снисходительно усмехнулся.
Оставаясь с отцом, ты все равно живешь со Христом. От тебя же никто не требует отречения, Просто уязвляется твоя душа, не имея возможности исполнить своего хотения. Вот если бы любовь к Отцу требовала отречения от Христа, тогда надо было бы выбирать между любовью к Богу и любовью к родителю. Для христианина выбор ясен, потому как он помнит, кто возлюбит отца или матери более меня, недостоин меня. На какое-то время Юстиниан замолчал, а потом снова продолжил. Вспоминаю, как в отроческие годы, слушая на Страстной неделе чтение Евангелия, я всем сердцем негодовал на мучителя Христа. Почему же, думал я, он, повелевающий бурями, не разметал в пух и прах своих преследователей, не стер их в порошок? Ведь как было бы хорошо, если бы Христос, поразив своих противников, воссел бы на трон Давида, мудро управляя всем миром, наказывая злых и поощряя добрых. Но потом, когда я повзрослел и понял, что через свою смерть Господь сделал гораздо большее, он победил дьявола, победил саму смерть. В каждом возрасте приходит мера своего понимания. Но даже теперь я все равно не могу понять, почему, воскреснув, он не явился к первосвященникам, не явился к Пилату, к своим мучителям, чтобы показать им всю несправедливость их деяний, подлость и злобу их ничтожных душ. Представляю, как бы они, корчась от страха, ползали бы в ногах Христа, умоляя о пощаде. Они, которые не верили во Христа, теперь бы наверняка поверили и покорились ему. Ведь согласись, Иоанн, что это было бы справедливо и назидательно для других. Но Христос почему-то этого не сделал. «Я думаю», — сказал взволнованно Иоанн, — «Христос не явился своим мучителем по той же причине, по которой он все же явился отрекшемуся от него Петру и не верившему в его воскресение Фоме. Ведь и Петр, и Фома любили Христа и жаждали встречи с ним. Если бы воскресший Христос явился своим гонителем в своем божественном величии, они бы тоже покорились ему, но покорились только бы из-за страха. А там, где страх, там нет любви. Без любви нет спасения. А разве не страх нужен людям? Ведь именно страх управляет всей жизнью, а не заповедь любви. Страх неотвратимого наказания, на котором зиждется заповедь Моисея «Око за око, зуб за зуб». Только эту заповедь и можно назвать справедливой. Я, Василевс Ромеев, поставлен Богом, чтобы уберечь царство от внутренних смут и защитить от внешних врагов. И мне для этого необходима сильная армия. Но чтобы содержать армию, нужны деньги. Все подданные моей империи хотят жить в мире, и все надеются, что Василевс их защитит. Но при этом ни один подданный не хочет добровольно и честно платить налогов. Мне приходится силой и принуждением собирать эти налоги, придавая наказаниям нерадивых. И вот для моих подданных я кровожадный зверь. Если же мне проявить к ним любовь и прощать, то завтра эта любовь обернется бедствием для них же самих. И они все равно будут платить налоги, но уже сарацинам или болгарам. Так что же ты считаешь, надо делать Василевсу править по законам Ветхого Завета и сохранить государство, или жить по заповедям Христа и окончательно погубить государство на радость всем его врагам? Юстиниан торжествующе смотрел на Иоанна, видя его смятение и растерянность. «Не смущайся, Иоанн, на этот вопрос ни у кого нет ответа. Законы неба на грешной земле бессильны. Может быть, только после второго пришествия Христа, когда сатана будет окончательно побежден, эти законы обретут свою силу на новой земле и под новыми небесами. А пока по ним жить невозможно. Но ведь ты сам, Юстиниан, знаешь, что было немало людей, которые жили по этим законам Христа, и церковь прославила их святые подвиги.
Знаю, Иоанн.
но зная и то, что они не управляли этим миром, а наоборот, противопоставили себя ему. Иные, не приняв законов этого мира, стали мучениками за Христа. Другие, бежав от этого мира, жили в пустыне, стяжав себе подвиг молитвы и аскетизма. А что делать мне, Василевсу? Куда бежать? Мне лично не трудно быть добропорядочным христианином, молиться, поститься, посещать службы, подавать милостыню, не красть, не прелюбодействовать. И всего этого я придерживаюсь от своей юности, подавая добрый пример своим подданным. А завтра мне снова править этим греховным миром, и я опять буду заповеди Христа заменять ветхозаветными заповедями око за око. И мне снова придется лить кровь человеческую. Ты же сам недавно видел, Иоанн, что это за люди. Сегодня Охлос ликует, наблюдая состязание колесниц, а еще 3 века назад он ликовал, наблюдая, как звери на арене терзают христиан. Я уверен, что многие из тех, кто в восторге кричал «Осанна! Осанна!» сыну Давидову, через несколько дней также самозабвенно кричали «Распни! Распни его!» Им, как и многие века назад, нужны только хлеб и зрелищ. И вот этими людьми мне нужно править.
«Трудно возразить тебе что-либо сейчас», — печально молвил Иоанн. «Управлять несовершенным миром с помощью совершенных евангельских законов мне действительно представляется невозможным. Но все же я питаю твердую уверенность, что заповедь «Око за око» никого не спасает, а Христова заповедь спасает. Еще я верю, что стремиться приблизить этот мир к евангельской правде возможно и даже должно для правителя. Потому христианский правитель, как мне представляется, должен всею душою стремиться прежде всего к справедливости.
Как ты наивен, Иоанн! В своем стремлении управлять миром по евангельским заповедям такой государь погубит не только себя, но и свою империю. Произойдут государственные перевороты, нестроения, междоусобные войны, нашествия иноплеменных. Потомки скажут, этот святоша спасал свою душу, но был плохим правителем, потому что загубил свою страну.
— Пусть даже так! — пылко воскликнул Иоанн. — Но это будет всего лишь суд человеческий, несовершенный. Я думаю, что для христианина важнее всего суд Божий.
Юстиниан, беседуя с Иоанном, ловил себя на мысли, что ему нравится то, что тот не соглашается с ним, спорит. Приводит доводы, если не всегда логичные, но все равно имеющие какую-то внутреннюю убедительность.